Тема дня.
Всем доброго вечера или доброго дня. Вас приветствую, я Елена Фонина. В студии также специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дин, здравствуй.
Здравствуйте.
В течение этого часа, наверное, даже не тема дня, а темы, я бы сказала именно так, потому что одна история весьма печальная, но все-таки будем надеяться на то, что исход ее будет благополучный, и тот человек, который пострадал, выздоровеет. Кто он, мы обязательно расскажем. Так вот, она позволила нам в течение этого часа позволит поговорить о неравнодушных людях. Слава богу, такие есть, и я уверена, что их немало. Ну, а также о нашей безопасности реальной и мнимой. И, Дин, давай мы сейчас, собственно, обратимся к тому ЧП, которое произошло еще 12 мая на знаменитом Андреевском мосту, который соединяет парк культуры и отдыха и Фрунзенскую набережную.
Да, в знаменитом парке Горького, где просто паломничество из молодежи, где огромное количество студентов, школьников, вообще вот каждый уважающийся человек молодого возраста считает своим долгом приехать в парк Горького погулять. И вот представь себе, суббота, вечер, 9 вечера, Андреевский мост, он, как всегда, битком набит людьми. Причем подростки творят там страшные вещи, залезают на крышу, пьют пиво, делают, что хотят. И вот в этой самой толпе произошло следующее. Молодой парень просто ни с того ни с сего получил удар в голову. И удар такой силы, что он тут же на месте впал в кому, и до сих пор, 12 числа уже у нас больше недели прошло, он в коме находится. Там было много, конечно же, свидетелей, потому что, я еще раз повторю, очень многолюдное место. И одна из них, Ирина, Ирина, фамилия ее сейчас...
Бахотская.
Ирина Бахотская, она вот прямо оказалась вот в этом же самом месте, рядом с этим парнем, Амиром. Выяснилось, что он студент-медик, но мы чуть позже подробнее расскажем про него. Они с мужем оказали ему первую помощь, какую могли, вызвали скорую, вызвали полицию, и вот были вот такими участниками, участниками этого происшествия. И после они не остались в стороне, они навещали в больнице и помогали разыскивать родственников, и в общем, все-все-все. Но странное дело, что преступник был пойман буквально только сегодня, уже спустя 8 дней после произошедшего, хотя, казалось бы, это популярнейшее место в Москве, но там почему-то были проблемы с камерами видеозаписи, которые должны были зафиксировать произошедшее.
Да, но мы об этом тоже обязательно еще поговорим, и о безопасности в городе, и о том, как работают эти камеры, которые должны фиксировать все происходящее. Особенно сейчас этот вопрос актуален, в преддверии чемпионата мира по футболу, в центре Москвы, в самом людном месте. Но давай вернемся к, собственно, самим обстоятельствам этого происшествия. Был ли кто-то из близких рядом с Амиром, и когда они узнали о том, что
там
с ним произошло?
Был только его друг, сосед по общежитию. Парень сейчас отказывается общаться с журналистом, он дико напуган, и помогла найти родственников, родителей Амира. А Амир из маленькой деревни, маленького села дагестанского, именно вот эта вот Ирина из Москвы. Она с помощью соцсетей, она звонила в общежитие, выясняла имя, потому что в той суматохе она не успела фамилию, имя записать парня. Она выяснила, и, в общем, в тот же вечер нашлась родня мальчика, родители узнали, что с сыном случилось. Я обращу внимание, уже сутки прошли, то есть их полицейские не уведомили, хотя я думаю, что у полицейских были на руках все данные этого, ну, я назову ребенка, потому что хоть ему и 18 лет, но кто видел фотографию, это действительно такой вот еще совсем юный мальчик. И родители, вот как я поняла, узнали все вообще из соцсетей от неравнодушного человека, от москвички, который просто в этот вечер гуляла в парке со своими детьми и вот оказалась невольной свидетельницей вот этого преступления.
Да, но и, насколько мы понимаем, приехали родственники Амира, вот в частности его дядя Ильдар Касумов, нам удалось до него дозвониться, и вот что он рассказал о том, каким образом он узнал о происшедшем и каково сейчас состояние Амира.
Мне позвонила мать Амира и сообщила, что Амир в реанимации. Я в итоге приехал на первую городскую больницу, отделение реанимации. Нас сразу встретил друг Амира, сказал, что вот так-так шли по парку, пристали какие-то неизвестные лица, в итоге нанесли удар Амиру, вот и в реанимации он находится. Он в коме, кровоизлияние головного мозга, лежит в тяжелом состоянии. Вот это я не знаю, как сразу уголовное дело заводили. Потом приехали оперативные работники к больнице, начали опрашивать друга Амира. С его слов я узнал, что до этого тоже была полиция. Они осмотрели участки и как бы разъехались там. Мне видео не показали. Они единственное, что говорили, там вот момент драки не вышло, не видно. А там как проходили, как вот люди стояли. И проходящие люди голову повернули в эту сторону, в сторону драки, где происходит драка. А вот этот момент не запечатлила, говорил камера, где они дерутся. Нам не показали, они сказали, мы сделаем запрос, нам предоставят полный видео, этот отчет, как что было везде, кто проходил. И потом сообщат, что как. Сегодня в лучшем состоянии, чем вчера. Там уже чувство приходит. Родители с утра до ночи находятся рядом.
Дин, ну а как дядя Амира узнал, что преступник задержан? Вот откуда появилась эта информация?
Ну, родители мальчика, когда приехали из Дагестана, они тут же, конечно, подали заявление, потому что по юридическим тонкостям могут только ближайшие родственники это делать. И уже, естественно, их сотрудники полиции держат в курсе. Но я вот в этой ситуации уже вторые сутки, и вчера еще не было... не был пойман преступник, только было сообщено, что его личность установлена. До этого какие-то свидетели были опрошены, вроде как друзья этого напавшего на него. Был опрошен друг, который сказал, что это были абсолютно... Вот мне что вообще удивляет в этой ситуации, то есть это не какая-то компания, где вот они поругались, я не знаю, могли напиться, подраться, нет. Просто незнакомые люди друг другу, незнакомые подростки шли по мосту, один другому что-то нахамил, и вот получил человек...
Да, ну давай, собственно, послушаем, как сам Эльдар Касумов, дядя Амира Абу Муслимова, рассказывает о преступнике, что о нем известно и каким образом о нем узнали родственники.
Мне вчера друг Амира позвонил в 11 ночи, сказал, что только что был на опознании, опознали его и его задержали. И он тоже осознал, признается свою вину. Обращение его с извинениями тоже вот увидел недавно. В этом видео он говорит, якобы за друга заступился, за своего. Хотя я не знаю, зачем надо было заступаться. Он и так сам убегал, Амир, вот когда сзади нападали. Вот с его слов, Никита мне сам рассказывал, говорили мне обидные слова, они кричали якобы толстяк, не толстяк. И Амир отвернулся, сказал, зачем вы, ребята, оскорбляете. И вот, видимо, это не понравилось той группе, и решили вот так, наверное, наказать его. Сейчас вот мы слышали, идет на поправку. Всем нужное внимание ему уделяют, и врачи, все лекарства есть, медикаменты. Спасибо людям, которые помогли. Учился хорошо, и здесь учится хорошо, на отлично, я знаю. Даже когда ему четверки там ставят, он обязательно пересдает. И помимо работает медбратом, ухаживает за больными.
Дин, ну а что действительно вот Амир делал в Москве, где учился, что за парень?
Да, казалось, что парень на самом деле непростой, я вот могу... с полной уверенностью вот таким назвать. Он отличник, круглый, учится в медицинской академии имени Сеченова на хирурга. Он все детство и всю жизнь свою вот мечтал стать хирургом, закончил школу золотой медалью. Учится он блестяще, и вот как дядя его уже сказал, и как подтвердили все, кто его знает, что он любую четверку он тут же вот бежит, пересдает, пока пятерку не получит, пока все не выучит на отлично, он не успокоится. И еще помимо всего, он работал в хосписе, ухаживал за тяжело больными людьми. Если кто не знает, не знаю, хоспис — это такое место, где людей привозят уже вот, в крайней стадии болезни. И это очень тяжелое место, и там действительно могут работать люди с непростой...
Ты знаешь, Дин, я могу сказать, что мы сегодня весь день пытались дозвониться в этот хоспис, где Амир помогал этим людям, которые, действительно находятся в очень серьезном физическом состоянии. И, ты знаешь, мы сейчас дадим фрагмент нашего разговора с одной из сотрудниц, и вы сами все поймете. Пожалуйста, давайте послушаем.
Не думал, кстати, что кто-то из хосписа такого рода комментарий будет давать. Ну, потому что никто же не знает, как он выглядел в этот день. А так на фотографиях он есть, эти фотки в интернете. Мы же не ведем ни свидетелей, мы не ведем расследования. Как мы можем это сказать? Тем, кто это видел, вот девушка Ирина, которая писала в Фейсбуке об этом, наверное, с ней лучше говорить, как со свидетелем. Мы вряд ли вам сможем помочь с этим комментарием такого рода.
Вот видите, они отказываются комментировать. Мы же не просили их прокомментировать само происшествие. Мы просили рассказать о том...
Как Амир себя показал в качестве медбрата в их хосписе?
Да, но о безопасности мы обязательно поговорим через 2 минуты.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Тема дня.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, я Елена Фонина. И сейчас в центре нашего внимания инцидент, который произошел еще 12 мая. 18-летний Амир Абумуслимов просто вышел субботним вечером прогуляться с другом. Получил удар в голову такой силы, что до сих пор парень находится в больнице без сознания. Кто совершил этот удар? Что это за группа подростков, которые привязались к Амиру и его другу? Что о них известно? Дина, нашли подозреваемого, как на него вышли и что сейчас с расследованием?
Вообще, вот это вот преступление, которое произошло в самом людном месте Москвы, да, вероломное, я считаю, потому что на глазах у всей толпы на Андреевском мосту расследовалось очень странно. Вот как, какая-то тайна, покрытая мраком, выдавить что-то, какую-то информацию у сотрудников не получалось. Там какая-то урывками шла информация от родственников, их вроде как держали в курсе, что сначала нашли друзей этого напавшего, которые сказали, что он им не друг никакой, вообще они его не знают. Потом вроде как через несколько дней уже составили данные о нем, узнали, вообще личность установили, и еще пару-тройку дней его пытались поймать, и в итоге вот поймали. Вроде как он скрывался, как говорится, но правда это или нет, неизвестно, потому что если он действительно скрывался, то это еще одно преступление, которое приплюсуется, да, к тому, что он сделал. Вот ему сейчас инкриминируют преднамеренное нанесение...
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, да. Простите. Статья 111 Уголовного кодекса.
И вот сейчас, в данный момент, в Хамовническом суде, вот, может быть, будет, а может быть, не будет заседание, на котором решится, арестуют этого парня, который сейчас пока задержан формально, либо же он, может быть, на момент следствия будет под подпиской, а не выделили под какими-то другими там мерами, mm-hmm. да, пресечения.
Вот сейчас около Хамовнического суда находится спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Он выходит с нами на связь. Саша, здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
Да, скажи, пожалуйста, вот что на данный момент известно? Уже принято какое-то решение?
Видел
относительно...
ли ты вообще этого
нападавшего? Да, и кто этот парень?
Нет, до заседания нас тут обрадовали, может быть, еще 3-4 часа. То есть это может случиться даже ночью, поскольку у дежурного судьи очень много дел, материалов, которые он должен рассмотреть. Известно о парне пока немного, ему 18 лет, правда, нам стало известно его имя, Анвар Батиров его зовут. Он уроженец Владимирской области, а при этом вот наш источник в правоохранительных органах сказал, что хоть парень и родился во Владимирской области, но по национальности он тоже дагестанец, как и вот парень, который сейчас
пострадал.
Лежит в коме. Да.
Интересно, при этом они утверждают, как бы, что не были знакомы. Вот друг Амира, который лежит
в коме. Ну а что тут удивительного?
Ну, Москва – город большой. Там многонациональный, видимо, так просто.
Да, совпало, не удивительно, а к тому, чтобы сейчас не пошли разговоры, что вот встретились, значит.
А, ну понятно, да, начали выяснять отношения.
Нас же любят вот в этой межнациональной всякие розни. Саш, скажи, а много журналистов там в суде? Насколько
пока
дел вообще?
Нет, тут всего несколько человек, но, наверное, будут подъезжать еще журналисты, потому что дело резонансное. И, как я уже сказал, арест произойдет, вернее, вот это решение об аресте будет выноситься не прямо сейчас, а через какое-то время, через несколько часов. Мы так уже думаем, что придется провести здесь довольно долго. А что касается самого парня, один, наверное, нюанс, о котором я еще не упомянул, обвинение ему уже предъявили официально. То есть вот в таком статусе он приедет в суд.
Уже мы подозреваемого, пока... значит.
Да,
уже...
и мы, конечно, надеемся, что во время заседания он будет говорить, что-то расскажет, может быть, изложит свою позицию, как это было, почему он нанес удар незнакомому ему парню.
Угу. Саша, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, известны ли обстоятельства, каким образом удалось выйти на этого Анвара? Кто помог? Свидетели, друзья, камеры?
Не могу ничего на этот счет сказать, потому что просто не знаю.
Понятно. Спасибо огромное. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза был на связи с нашей студией. Дин, я специально задала Саше этот вопрос, потому что, ты знаешь, вот у меня большие сомнения, что именно технические устройства, которые находятся на мосту, я имею в виду видеокамеры, смогли помочь в расследовании этого преступления, если действительно задержан тот человек, который нанес вот этот удар.
Вот это, кстати, большой вопрос. Тот ли задержан, да? Казалось бы, видеокамеры должны снимать такие вопросы автоматом, но у нас такой уверенности тоже нет, к сожалению.
А почему? Давай объясним. Камеры же есть? Есть.
Камеры есть, центр Москвы есть. Это не какая-то... Я вот, у меня в голове не укладывается до сих пор, что у нас такое может быть вот в самом центре города. А нам объяснит представитель государственного...
Главный инженер гормоста, мы вот выяснили, что, оказывается, да, все мостовые сооружения у нас принадлежат на такой организации, как Гормост. Именно эта организация отвечает в том числе и за техническое обеспечение в виде камер, которые должны фиксировать все происшествия. То, что происшествий достаточно, это абсолютно точно. Вспомнить хотя бы трагедию, которая разыгралась в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Там, как вы помните, я говорю об убийстве Бориса Немцова. Вот там буквально посекундно с камер воспроизводили происшествие и определяли, кто и где в какой момент находился. Но вот что произошло с этими камерами, которые находились на Андреевском мосту? Давайте послушаем главного инженера гормоста Сергея Лобанова.
Что там за камеры такие? Может быть, хотя бы модели камер, там, чтобы для понимания четкости разрешения?
Не могу сказать. Я уже не помню. 4000 камер слышно. Сколько лет это? Мост уже здесь введен в эксплуатацию. Столько лет и камерам. Старые там, скорее всего, аналоговые.
Аналоговые, то есть пишут на пленку еще?
Да, на видео, магнитофон. Поэтому там не разглядишь ничего с таким разрешением.
Их вообще вот на мостах камеры-то устанавливают, я так понимаю, не чтобы лица, да, разглядывать, а чтобы какие-то фигуры было видно. Ну вот по технологии это как должно быть?
Чтобы было понятно, что происходит. Ну, старые камеры такие. А так они будут меняться. Постепенно, естественно.
Ну вот, пожалуйста, можно считать, что это определенное откровение главного инженера гормоста Сергея Лобанова, который заявил о том, что технически эти камеры, которые находятся в самых людных местах, несовершенны. Вот, кстати, приходит комментарий от наших радиослушателей. Я напомню, что мы в прямом эфире. И если вы, ну, может всяко произойти, 12 мая были как раз на этом мосту, может быть, вы видели произошедшее, пожалуйста, можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправьте комментарий на номер 8-967-200-97-02. Что пишут? У нас камеры исправно фиксируют только выделенную полосу и шлепают штрафы. Да. Михаил написал, к сожалению, негодяи всегда были, и сегодня получить удар без мотивации стало делом обыденным. Другое дело, что у следователей появились дополнительные возможности для раскрытия преступлений. Это и камеры, и данные сотовой связи. Это значит, что преступник должен и будет сидеть. Но, может быть, это звучит весьма оптимистично? Спросим об этом главу Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот мы слышали сейчас откровение о том, что камеры технически несовершенны. Но ведь в той ситуации, которая произошла, например, в феврале 2015 года, когда был убит Борис Немцов, камеры сработали? Или я вот здесь уже тоже с сомнением говорю, или тоже размытое изображение, не очень все понятно?
Дело в том, что у нас, к сожалению, те, кто выигрывает тендеры, они выигрывают не для того, чтобы было нормальное качество, а для того, чтобы получить как можно больше откат.
Послушайте, но как тогда... у сотрудников ДПС, у них как-то нормально с тендерами? Вот сейчас и слушатели говорили, я подтверждаю, я проехала по МКАДу по обочине 3 минуты, мне 3 камеры поймало, где четко видно и номер моей машины, и меня за рулем этой машины.
Другое. Я про другое говорю. Эти камеры, это частные, кстати, камеры-то. И они платят ООО, которые находятся где-нибудь на Бермудах.
Но тем не менее, выход найден из того, что вот нарушитель это, может быть не пойман.
Согласен. Но здесь вот те камеры, которые установлены в городе, этих самых на подъездах и так далее, это принадлежат городу. И по ним можно отслеживать передвижение любых, в принципе, по идее, любых граждан, если запустить систему распознавания лиц, то можно преступников ловить. Но опять-таки для этого должны быть нормальные камеры. Вот где-то 4 года назад в главке московском было уголовное дело по поводу того, что были приняты дежурной частью главка камеры, половина из них не работала. То есть, опять-таки, сейчас недавно возбудили уголовное дело и арестован начальник связи главка московского за то, что он оборудование купил, а программное обеспечение к нему нет, хотя денежки на все были выделены и так далее. То есть, пока коррупция в самых правоохранителях не изведется, вот и будут вот эти камеры темные, когда нужно поймать преступника, там ничего не будет видно.
Это печально и цинично, потому что когда нужно взять деньги с населения, то, пожалуйста, у нас и камеры работают, хоть они и через Бермуды.
А найти преступника, ну а зачем? Хотя, в принципе, ведь зная место и время, ну сделал биллинг. По биллингу можно определить, кто там был рядом, телефоны чьи, опросить этих людей. И все.
Ну, возможно, так и нашли этого парня, потому что камеры записали все плохо. Как следователь сами рассказывали родственникам потерпевшего, что ничего не видно там было, а само место преступления вообще не попало в кадр.
Спасибо за комментарий. Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин был на связи с нашей студией. Мы продолжим через 2-3 минуты. И огромная просьба нашим радиослушателям. Если вы 12 мая были на Андреевском мосту и видели происшествие, позвоните по телефону прямого эфира.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, я Елена Фонина, и в центре нашего внимания история, которая произошла еще 12 мая на знаменитом Андреевском мосту. 18-летний Амир Абумуслимов вышел субботним вечером прогуляться со своим другом и на этом мосту получил удар в голову такой силы. Парень до сих пор без сознания. Но и буквально вот сегодня стало известно о том, по крайней мере, об этом официально сообщила служба МВД по Москве, что подозреваемый в этом преступлении задержан. Ну а само уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью завели только 15 мая, когда в Москву приехали родители Амира, которые от случайной свидетельницы и помощницы, которая действительно оказалась просто ангелом-хранителем Амира в этот момент, и она ее муж, ее зовут Ирина Бахотская, но мы о ней еще обязательно поговорим, не только пришла в больницу к парню, но и нашла его родственников. Вот видите, есть неравнодушные люди. Но, Дин, скажи, пожалуйста, вот сейчас идет расследование. Сейчас есть, ну, хоть какое-то маломальское, ну, я не знаю, маломальская надежда, да, что
уют, да.
Задержан хотя бы тот человек, который может оказаться виновным в этом преступлении. Но почему мы так говорим? Может быть, а может и не он. Камеры, когда они появились в этом деле, видео с камер?
Вообще про камеры наружного наблюдения говорили сразу же полицейские, которые приехали на место. Как мне рассказала Ирина Бахотская, вот она, собственно, и полицию вызвала, и в скорую мальчика вот отправляла в больницу. Она сразу пыталась дать показания, оставить свой номер телефона полицейским. Ей сказали: не волнуйтесь, женщина, все в порядке, у нас есть камеры, мы сейчас снимем запись видеокамер, там все будет видно, четко, понятно, нам свидетельских показаний только друга достаточно. Все. Но Ирина, она такая неравнодушная очень оказалась женщина, что, кстати, очень в нашем городе уже редкость. Она вот и в больницу пошла, и с родственниками связалась, и потом она все время с ними на связи и узнала, что, оказывается, никаких наблюдений видеокамеры не дали, что там и запись нечеткая, и вообще есть она или нет, никто не знает, потому что ее никто не видел. Я с родственниками общалась, с родителями мальчика, они тоже ее не видели, только описание этой размытой картинки. И вот она также, это Ирина, организовала через Facebook обращение, люди писали на сайт МВД официальный с просьбой вообще выяснить, почему не было видеозаписи.
Но, может быть, это нормальная практика? Давай с этим вопросом обратимся к адвокату, бывшему следователю главного следственного управления МВД России по Москве Станиславу Лагойко. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это нормальная ситуация, когда на месте ЧП сотрудники полиции уверяют в том, что камер видеонаблюдения достаточно для того, чтобы хотя бы определить, кто замешан в этом преступлении, определить, увидеть лицо преступника, или это отговорки?
Вот, и вообще, как следователи часто они рассчитывают на эти видеокамеры? Это норма вообще в полицейской практике сейчас или нет? Или это исключение?
Начнем с того, что в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса нельзя оценить, достаточно видеокамер, недостаточно. Никогда нельзя вдруг сказать, что будет свидетелей много или мало, то есть достаточно свидетелей. Если есть свидетели, то допрашивать необходимо всех. Угу. Так гласит УПК у нас. Это во-первых. Во-вторых, действительно, у нас камера наблюдения, видеозаписи являются самым объективным доказательством по уголовному делу, безусловно. Сейчас у нас в Москве их установлено в достаточном количестве, на каждом углу. Да, вещь очень хорошая. Но при этом надо понимать, что все камеры, они приспособлены для разных совершенно функций. Они не сделаны для того, чтобы являться доказательством по уголовному делу, то есть установлены в самых удобных местах, с самым лучшим разрешением и направлены как раз в место совершения преступления или там правонарушения. Они установлены совершенно, во-первых, действительно их начали устанавливать давно. Они по своему качеству сейчас различаются, потому что какие-то камеры установлены ранее были, которые еще по качеству менее, сейчас низкое качество, чем у установленных версий более поздних. Вот, они установлены на совершенно разных высотах. Установлены на совершенно разных объектах.
А для чего они установлены? Вот объясните, если не смотреть, что происходит в этом месте.
Нет, надо смотреть, естественно, что происходит в этом месте. Но есть камеры, которые, например, контролируют дорожное движение. Понимаете?
С этими камерами все понятно. Они работают как часы как раз. И преступников там, нарушителей.
Станислав Олегович, информация о том, что картинка, ну, по крайней мере, мы об этом слышали, картинка, которая фиксировала происходящее в тот момент на мосту, размытая и нечеткая. Что это может означать?
Это может означать, во-первых, то, что камера действительно более раннего поколения, которая еще недостаточную пиксельность имеет для более четкой картинки. Это, во-первых. Во-вторых, всегда вспомните, что камеры установлены на улицах. Они грязные. Просто бывают банальные грязные, когда экран покрывает грязь.
Заляпан, да, как, и не видно.
Да, бывает нечетко. Но при этом следователь, если вдруг у него возникают какие-то затруднения в определении изображения, он всегда вправе обратиться к специалистам. Пусть назначают видеотехническую экспертизу, пусть ему видеотехники разбирают по кадрам данную запись и разъясняют, что на ней изображено.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот часто ли в вашей практике приходилось прибегать именно к камерам как возможности увидеть лицо преступника или само происшествие?
Всегда. Без исключения. При возбуждении уголовного дела это неотложные следственные действия, наряду там с осмотром места происшествия, первым делом обращаемся всегда с запросами ко всяким структурам для установления наличия видеозаписи, потому что, к сожалению, они долго не хранятся. Например, наша система «Безопасный город», она хранится всего лишь 5 суток.
Ну, 5 суток, на самом деле, довольно-таки приличный срок, когда можно снять изображение. Вот даже в этой ситуации могли снять через 10 минут после случившегося.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, когда на вас наваливается уголовное дело и необходимо проводить неотложные следственные действия по осмотру места происшествия, по обыскам, по задержанию лиц, по их последующему аресту, вы поверьте, вы будете работать в режиме нон-стоп. Просто суток трое точно, даже не уходя.
Ну, если честно, я так и не поняла, есть надежда на камеры или нету?
Есть
или,
надежда.
Или в некоторых случаях?
Есть. Да, Станислав Олегович.
Вы помните, последнее слово, вы помните, что камеры уличного наблюдения – это не последняя инстанция. Есть еще камеры частных организаций, там, учреждений. Это есть еще камера видеорегистраторов, есть очевидцы, которые могли снимать все это на мобильные телефоны, могли просто это видеть.
Скажите, пожалуйста, какова процедура вот в данной ситуации? Ну, я думаю, что вы в курсе, да, той истории, которую мы обсуждаем?
Да,
вот скажите, пожалуйста, какова процедура, в какой момент возникает необходимость снять видео с этих камер, кто это инициирует, если уголовное дело было заведено только 15 мая, а происшествие случилось 12-го?
Естественно, весь сбор первоначальной информации ложится на тех сотрудников, которые, собственно, проводят проверку. После фиксации данного преступления была проведена первоначальная проверка. То есть сотрудники должны были побежать в больницу, там должны были обратиться сразу с запросами к соответствующим организациям для установления наличия видеозаписей, для установления очевидцев и свидетелей.
То есть до возбуждения уголовного дела они должны были так сделать?
Это неотложные действия, еще раз говорю, это неотложные действия.
Станислав Олегович, это касается любого города, населенного пункта нашей страны? Или в крупных городах несколько привилегированное положение? Вообще в других городах-то камеры есть или нет?
В других городах есть камера, но, естественно, только не такая обширная сеть. Угу. При этом, конечно, любой сотрудник правоохранительных органов, перед тем, как обращаться, он просто сам для себя оценивает, насколько велика вероятность того, что данное происшествие будет заснято, иметь видеофиксацию.
Понятно. Для спасибо огромное. Адвокат, бывший следователь Главного следственного управления МВД России по Москве, Станислав Логойко сейчас был на связи с нашей студией. Ну вот, наши радиослушатели спрашивают, собственно, в чем новость. Кто-то кому-то звезданул, один из фигурантов впал в кому. У нас драк бывает и побольше. Вы знаете, дело в том, что вот такой частный случай выводит нас на достаточно серьезные проблемы.
Систематические проблемы.
Совершенно верно. Вот гуляя где-нибудь в городе, неважно, вот непонятно, из какого города пришло это сообщение, но тем не менее, гуляя где-нибудь в центре, в самом людном месте, во время, когда действительно народу достаточно, это не глухая ночь-полночь, когда вдруг неожиданно решили в час волка прогуляться. Людное место, полно людей, происходит ЧП, и никому никакого дела до того, в каком состоянии парень, не было, кроме одной единственной семьи, которая оказала им помощь. Мы еще об этом обязательно поговорим. Не дай бог нам с вами оказаться в такой ситуации, когда все проходят мимо и всем, простите, на вас наплевать. А если вы захотите узнать, а кто совершил это преступление, то вам потом сотрудники полиции скажут, а мы не можем определить, камеры были размыты. И что вы дальше будете делать? Вы будете также писать сообщение, а что тут такого? Или все-таки вы будете иначе, по-другому смотреть на самую обычную ситуацию? На ее примере мы пытаемся понять, как устроено дело с нашей безопасностью. Но, а насколько могут эти камеры помочь обычному человеку? Сейчас спецкор «Комсомольской правды» Александр Бойко с нами на связи. Саша, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, вот не дай бог, произошло ЧП, около подъезда у меня вырвали сумку.
В магазине,
или на меня напали,
да,
в магазине. Я могу прийти и попросить, чтобы мне предоставили видео с этих камер?
Да, можете. И дело в том, что сейчас система работает немножко по-другому. Не так совсем, как адвокат говорил. Значит, если что-то происходит с вами около подъезда, и вы находитесь в поле видения видеокамер, вам необходимо что сделать? В первую очередь добраться до компьютера и найти управляющую компанию, которая относится
обслуживает
в ваш дом.
Который дом.
Обслуживает,
да.
Дом, да. И есть телефоны центра видеофиксации городских властей, мэрии Москвы. То есть вся информация с этих видеокамер сейчас стекается в центр управления, который принадлежит городу. Там вы сообщаете время, когда произошло преступление или
противоправные действия, да.
Да, вы сообщаете время, место, где это произошло, как произошло. Эта видеозапись сразу же фиксируется и сохраняется. Это важно сделать в первые 3 дня, вот как это произошло, но желательно в этот же день или на следующий. То есть эту запись сохранят для вас.
А кто это может заявить? Родственники, близкие или только заинтересованные?
Нет, это можете сделать как и вы, так и ваши родственники, так и ваши близкие.
То есть любой человек фактически.
И вот после этого, когда вы позвонили, обратились, вы идете в отделение полиции и говорите своему участковому: дорогой мой человек, вот на меня там напали или вот мне там что-то подложили под дверь. Я хочу знать, кто это сделал. Запись эту сохранили. Пожалуйста, привезите эту запись или эту запись просмотрите сами.
Понятно. Огромное спасибо спецкор «Комсомольской правды» Александр Бойко объяснил нам алгоритм действия в подобных ситуациях.
Здравствуйте. Я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
Тема дня.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, я Елена Афонина, и мы продолжаем обсуждать трагедию, которая произошла с 18-летним Амиром. Он сейчас находится в очень тяжелом состоянии, и причиной тому один удар, который ему нанесли на мосту в центре Москвы, Андреевский мост, и вот такая трагедия.
В толпе людей.
В толпе людей, да, не нужно забывать, что все-таки...
Это не в темном переулке где-то во дворе, не в лесу, не в деревне, а вот именно в центре города Москвы.
Да, и какова здесь роль тех людей, которые проходили мимо, и тех, кто не остался равнодушным к судьбе парня. Если бы не Ирина Бахотская, и об этом в том числе пишут на сайте kp.ru, оставляя комментарии после статьи Дины Карпицкой, если бы не Ирина, то сложно представить, как бы могла закончиться эта история. Сейчас Ирина с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, скажите, пожалуйста, сколько людей было вокруг? Ну, действительно было многолюдно.
Мост был весь заполнен людьми, просто вот как в час пик такое движение было, очень плотно, был забит людьми.
Скажите, пожалуйста, как быстро развивались эти события? Может быть, все другие просто не поняли,
не заметили,
что произошло?
Не придали значения.
Да, это произошло, ну, внезапно, то есть я не видела, что было до того, да, как я с ним поравнялась. Вот мы вышли на мост и услышали шум, гам, гвалт, да, вот эти вот человек 8, молодежь, все кричат. И я вот как раз в это время поравнялась с ними, то есть оглянулась, у меня сзади шел муж с коляской. Я обернулась и увидела вот лицо Амира, вот он стоял просто спокойно, стоял, он не махал руками, он не жестикулировал, просто стоял спокойно. И вдруг внезапно этот вот, он спиной ко мне стоял, я, к сожалению, вот не запомнила лица, он со всей силы бьет его кулаком в голову один раз, бьет его правой рукой. И все, и вот и Амир начинает медленно, у него глаза, вот просто такой ужас был в глазах у человека, и непонимание вообще, за что и что это происходит, что я просто не могла вообще никак это пройти мимо. У меня у самой сын примерно такого же возраста, и тоже спокойный и умный мальчик. Видно было, что он интеллигентный, что он спокойный, что он не агрессивный, он не проявлял вообще никакой агрессии. Вот, и я уже тут все, в таком шоке была, что стала кричать и вызывать скорее скорую. Ну, а люди, да, кто-то останавливался, молодежь в основном, вот молодежь там еще неравнодушные были, кто тоже и скорую еще одну вызвал, и полицию вызвал, а в основном, как бы, да, шли все мимо.
А как вела себя эта вот компания качков?
Ну, вот он начал, вот Амир начал оседать, да, на землю, вот муж подхватил его, и он у него на руках лежал, а они подошли, я не поняла сначала, думала, может, они его хотят добить, но нет, они походили, посмотрели, что-то погалдели, развернулись и пошли спокойно. Я кричала, я полицию вызову, вас задержат, вас найдут. Ничего вообще, никакой реакции. То есть они спокойно пошли и все дальше.
Ирина, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы общаетесь с родственниками Амира?
Да, я на связи с родственниками, конечно.
Каково самочувствие парня?
Состояние без изменений, крайне тяжелое состояние.
Ну, я знаю, Ирина, что вы не только вот в тот вечер, но вы и после проявили к его судьбе вот свое участие и ходили в больницу, помогали искать родственников. Вот можете,
да,
рассказать, знаете, немножко?
Ну, меня просто очень-очень сильно этот случай потряс, что вот так вот среди людей вдруг вот бьют человека и все, и ломают ему всю жизнь. Нам же врачи сказали сразу, что это кровоизлияние в мозг. Поэтому я вот первый день вообще была, конечно, в шоке. У меня ребенок-то проснулся и говорит, мама, преступники не придут. Вот, и поэтому вот к вечеру уже я написала пост, я утром пошла в больницу, так как по телефону они не дают никакую информацию, мы сторонние люди, я не запомнила ни фамилию, ничего. Мы пришли, и я просто попросила, чтобы они мой телефон хотя бы связали меня с родителями. Вот, и спросила о состоянии. Врач, ну, не очень распространялся, просто сказал, что состояние крайне тяжелое и нестабильное.
И вы поняли, прогноз, что родители не в курсе, да, событий, что их и еще не было в больнице.
Да, я говорю, передайте, пожалуйста, телефон родителям, мой номер. Он говорит, если они придут, то я передам. И тут я поняла, что, значит, никто не знает, что он там.
Но великая поэтому... сила соцсетей помогла найти. Спасибо вам, Ирина, большое, да, за то, что вы такая неравнодушная.
Ирина, вы знаете, я просто хотела бы, может быть, вы не заглядывали на сайт kp.ru, может быть, вы не читали слова, которые слушатели радиостанции «Комсомольская правда», читатели газеты, посетители сайта вам адресуют. Позвольте, вот буквально секундочку, я вам зачитаю несколько комментариев. Пишет Алена из Москвы. Ну, во-первых, по поводу тех, кто совершил это преступление, как только таких нелюдей земля носит, одним ударом разбить жизнь, надежды, планы, сломать судьбу талантливого юноши, принести боль и горе его родителям. Амир, от всего сердца желаю тебе скорейшего выздоровления. Ты нужен миру, на таких людях, как ты и семья Бахоцких, наш мир и держится. Тамара Николаевна из Якутска написала: Ирине Бахоцкой, вашему мужу поклон до земли за порядочность, за доброту, за бескорыстие. Один удар и лишил человека целой судьбы, родителей благополучия, целого народа надежды. Ведь приезжает в Москву учиться самые лучшие люди из глубинки. Ну и вот еще из Канады, Онтарио, написали Ирине Бахоцкой, человеку и женщине. Низкий поклон за человечность. Спасибо вам и вашему супругу за то, что вы люди. Ирина, спасибо вам огромное. Но вы знаете, все-таки, вот когда узнаешь о таких неравнодушных людях, понимаешь, что не все потеряно. И самое главное, что это не единичный случай. Вот совсем недавно, буквально на днях, мы обсуждали историю, которая произошла в Ижевске. Это случилось 17 мая на улице Гагарина. У мужчины случился сердечный приступ. Схватившись за грудь, он упал на землю. И, как вы понимаете, вот абсолютно как под копирку. Люди проходили мимо. Никому до этого не было дела. Просто, ну, видимо, считали, пьяный валяется, пусть валяется дальше.
Сам
и только
виноват, как
10-летний мальчик со своими одноклассницами бросился к мужчине, чтобы его спасать. 10 лет ребенку. Что делать? Как поступить? Он не знал. Первое, что ребенок сделал, позвонил своей маме. И дальше мама говорила, что нужно делать в этой ситуации. Конечно, в первую очередь она вызвала скорую, но, как вы понимаете, за секунду скорая не приедет, а речь шла именно о том, чтобы сохранить человеку жизнь вот в эти самые опасные секунды между жизнью и смертью. И вот сейчас на связи с нашей студией Мария Ведеман, мама Максима, и сейчас у нас есть возможность задать ей вопросы, которые интересуют нас и наших слушателей. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Спасибо вам огромное, во-первых, за ваше неравнодушие,
за сына. И за то, что
вы
знаете, как себя вести в этих ситуациях. Ведь многие это и не знают. У меня сейчас спроси, я вот растерялась.
Мария, вы медик?
Нет, я не медик. Дело в том, что я руководитель поисково-спасательного отряда. Поэтому некая подготовка у меня есть определенная. Я не врач, но я могу оказать первую помощь. То есть просто для того, чтобы человек дожил до приезда медиков.
Мария, вот мы сейчас обсуждали ситуацию, которая произошла в центре Москвы. Люди проходили мимо, всем было наплевать. Я думаю, что в Ижевске, к сожалению, да, многие поступают так же, когда видят лежащего без сознания человека, проходят брезгливо, оглядываясь, думая, что человек пьян. Вот... И если бы, представим себе ситуацию, другой ребенок позвонил бы маме или папе, наверняка он услышал бы: так, сынок или дочь,
отойди от дяди,
иди куда шел. Почему вы поступили иначе? Можете объяснить?
Ну, я не могу. Это было как-то само собой разумеющееся. На самом деле, тут других вариантов я не предполагаю даже. На самом деле, вы знаете, здесь у меня чувства такие очень смешанные, очень яркие. С одной стороны, вроде бы, у меня очень сильная гордость за сына, конечно. К слову, 10 лет ему вот только как раз исполнилось. 16 мая ему исполнилось 10 лет. 17-го вот это вот все произошло. С другой стороны, меня, конечно, распирает от возмущения. Потому что... Это была очень людная улица, очень много прохожих. Это время 6 часов вечера, когда люди большим плотным потоком возвращаются с работы. Мужчина лежал прямо около дороги на траве. Не заметить его было невозможно. И когда Максим мне позвонил, с чего начался наш разговор, я попросила Максима дать кому-нибудь из прохожих телефон, кому-то из взрослых, для того, чтобы я объяснила, что нужно сделать. То есть какие элементарные действия нужно предпринять, так, чтобы человек дожил до приезда медиков. Я слышала отчетливо, как мой ребенок подходил дрожащим голосом, он действительно был напуган, но он как бы не отступился, да, не убежал. Он был напуган, но он подходил к прохожим и умолял их практически. Он говорил: возьмите, пожалуйста, трубку, помогите, человек умирает, мама спасатель, мама скажет, что делать. К одному, ко второму, к третьему люди просто ускоряя шаг шли мимо.
Я даже поверить в это вот не могу.
Никто не повернул головы. То есть это продолжалось ну, чуть меньше минуты. Он вот в панике метался от одного к другому, умолял взять телефон. Вот именно я цитирую сейчас его слова, там не другие слова были. Не поговорите, пожалуйста, с мамой, не что-то. То есть это цитаты. Человек умирает, мама спасатель. Возьмите телефон, она скажет, что делать. Пожалуйста. То есть вот именно так он умолял прохожих о помощи. Ни один человек не остановился. Все шли мимо, проходили, ускоряя шаг. Поэтому, соответственно, тянуть, медлить уже было нельзя, потому что ну, мы понимаем, да, что это
вопрос... На секунды счет да. идет.
Мария, вы знаете, у нас, к сожалению, заканчивается сейчас время эфира. Мы искренне благодарим вас. И «Комсомольская правда» в Ижевске инициирует, чтобы ваш сын, 10-летний Максим, получил награду, которая достойна этого поступка. И дай бог здоровья Амиру Абумуслимову, и мы обязательно будем следить за его судьбой.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.